господин Фрезер, у меня есть номер Лайфа, который вам нужен. Я сейчас принесу его вам». Она поднялась, благодарно улыбнулась Кэтрин и поспешила в кабинет начальника. Все девушки обратили внимание на Кэтрин и смотрели на нее крайне враждебно. Через 5 минут дверь кабинета отворилась, и из него вышли Фрезер и секретарша. Секретарша показала ему Кэтрин. «Вот эта девушка». Уильям Фрезер повернулся к ней и стал внимательно ее рассматривать. «Будьте любезны, зайдите, пожалуйста, ко мне в кабинет». «Иду, сэр». Кэтрин последовала за ним, чувствуя, как девушки, оставшиеся в приемной, сверлят ее глазами. Фрезер закрыл дверь. Его кабинет представлял собой типичную вашингтонскую чиновничью контору. Но Фрезер обставил ее по своему вкусу. Здесь чувствовалось его пристрастие к хорошей мебели и предметам искусства. «Садитесь, мисс Александр. Кэтрин Александр. Салли утверждает, что это вы достали журнал».
«Да, сэр».
«Полагаю, что этот номер Лайфа трехнедельной давности не лежал у вас в сумочке».
«Нет, сэр».
«Как же вам удалось так быстро найти его?»
«Я спустилась в мужскую парикмахерскую. В парикмахерских и зубоврачебных кабинетах всегда лежат старые журналы».
«Понятно». Фрезер улыбнулся, и его лицо казалось теперь менее суровым. «Я бы, вероятно, до такого не додумался», — заметил он. «Вы так же находчивы и во всем остальном?» Кэтрин вспомнила о Роне Питерсоне.
«Нет, сэр», — ответила она.
«Вы хотите получить работу секретарши?»
«Не совсем так».
Кэтрин увидела, что он удивился.
«Я согласна работать секретаршей», — поспешила добавить Кэтрин. «Чего бы мне действительно хотелось, так это быть вашей помощницей».
«А почему бы вам не начать с сегодняшнего дня работать у меня секретаршей?» — сухо спросил Фрезер. «Возможно, потом вы станете моей помощницей».
Кэтрин с надеждой посмотрела на него. «Значит, вы берете меня на работу?»
«Я даю вам испытательный срок».
Он нажал клавишу селекторной связи и наклонился к селектору.
«Салли, поблагодарите всех юных леди и скажите им, что место уже занято».
«Слушаюсь, господин Фрезер».
Он выключил связь. $30 в неделю вас устроит?»
«Да, конечно, сэр. Благодарю вас, господин Фрезер».
«Можете начинать работу завтра, с 9 утра. Возьмите у Салли анкету и заполните ее для отдела кадров».
Выйдя из кабинета Фрезера, Кэтрин направилась в газету «Вашингтон-Пост». У входа в вестибюль ее остановил полицейский. «Я личная секретарша Уильяма Фрейзера», — торжествующе заявила она, — «из Государственного департамента. Мне нужно получить кое-какую информацию в вашем справочном отделе».
«Какую именно информацию?»
«Об Уильяме Фрейзере».
Секунду он изучал ее, а затем сказал: «Это самый необычный запрос за всю неделю. У вас что, не лады с боссом? Или что-нибудь в этом роде?»
«Нет», — ответила она обезоруживающим тоном. — «Я собираюсь написать о нем статью». Через 5 минут служащий проводил ее в справочный отдел. Просидев там около часа, Кэтрин стала одним из лучших в мире знатоков биографии Уильяма Фрезера. Ему было 45 лет. С отличием, окончив Принстонский университет, он основал рекламное агентство «Фрезер Associates», которая вскоре превратилась в самые преуспевающие предприятия в области рекламы. По просьбе президента Фрезер взял отпуск, чтобы работать на правительство. Он женился на богатой аристократке по имени Лидия Кэмптон и развелся с ней 4 года назад. Детей у них не было. Фрезер стал миллионером и имеет дом в Джорджтауне. У него также есть дача в Бар-Харборе в штате Мэн. Он увлекается теннисом, греблей и поло. В некоторых газетных статьях Фрезера называли одним из самых выгодных холостяков в Америке. Когда Кэтрин возвратилась домой и рассказала Суси, что устроилась на работу, та настояла на том, чтобы отпраздновать это событие. В городе появились два богатых курсанта из военно-морского училища в Анаполисе. Ухажером Кэтрин оказался довольно приятный молодой человек. Однако весь вечер она мысленно сравнивала его с Уильямом Фрейзером, и курсант казался ей просто неоперившимся и скучным юнцом. Кэтрин задавала себе вопрос, суждено ли ей влюбиться в своего нового босса. В его присутствии она не испытывала трепетного девического полового чувства. Кэтрин относилась к Фрейзеру по-другому. Он ей нравился как личность. Она уважала его. Кэтрин решила, что все эти трепетные чувства — выдумка французских романов с сексуальной подоплекой. Курсанты повели девушек в небольшой итальянский ресторан на окраине Вашингтона, где они чудесно пообедали. Затем они отправились смотреть пьесу «Мышьяк и старое вино», которая очень понравилась Кэтрин. К концу вечера ребята проводили девушек домой, и Суси пригласила их выпить перед сном по стаканчику. Когда Кэтрин поняла, что курсанты собираются остаться на ночь, она извинилась и заявила, что идет спать. Ее ухажер запротестовал. «Ведь у нас с тобой еще ничего не было», — сказал он. «Посмотри на них». Суси и ее кавалер лежали на кровати и страстно обнимались. Партнер Кэтрин крепко сжал ей руку. «Скоро начнется война», — начал он откровенно. Не успела Кэтрин освободить руку, как курсант положил ее себе между ног, так, чтобы она почувствовала его напряженный член. «Ты же не пошлешь человека в бой в таком состоянии, правда?» Кэтрин вырвала руку и старалась держаться спокойно. «Я много думала об этом», — ответила она ровным голосом, «и решила, что лягу только с тем, кто получит ранение на фронте». Она повернулась, ушла к себе в спальню и закрылась на ключ. Ей было трудно заснуть. Лежа в постели, Кэтрин обращалась мыслями к Уильяму Фрейзеру, своей новой работе и половому возбуждению молодого курсанта. Через час после того, как она легла спать, вовсю заскрипели пружины в кровати Суси, и заснуть уже было невозможно. В половине девятого утра Кэтрин пришла в свою новую контору. Дверь уже кто-то отпер, и в приемной горел свет. Из кабинета доносился мужской голос, и Кэтрин направилась туда. За рабочим столом сидел Уильям Фрейзер и что-то наговаривал в диктофон. Он посмотрел на Кэтрин и выключил его. «Раненько вы и заявились», — заметил он. «Прежде чем приступить к работе, я хотела осмотреться и определить свое место». «Садитесь». Что-то в его тоне озадачило Кэтрин. Ей показалось, что он разозлился. Кэтрин села. «Я не люблю людей, которые суют нос не в свои дела, мисс Александр». Кэтрин почувствовала, что у нее запылали щеки. «Я не понимаю». «Вашингтон — город маленький. В сущности, его и городом-то назвать нельзя. Это просто захолустные деревни. Здесь вы и шагу не ступите без того, чтобы через 5 минут об этом не стало известно всем». «Я все еще не...» «Издатель газеты «Вашингтон-Пост» позвонил мне через 2 минуты после того, как вы появились там, и спросил, зачем моей секретарше понадобились исчерпывающие сведения о моей персоне». Кэтрин была поражена и не знала, что сказать. «Ну как? Вы узнали все сплетни обо мне, которые вас интересовали?» Она вдруг почувствовала, что ее смущение перерастает в гнев. «Я вовсе не шпионила за вами, не совала нос не в свое дело», — горячо возразила ему Кэтрин, «а просто хотела узнать, что вы за человек, поскольку мне предстояло с вами работать». Голос у нее дрожал от негодования. «Полагаю, что хорошая секретарша должна приспособиться к тому, кто ее нанял, и мне нужно было знать, к чему мне придется приспосабливаться». Фрейзер по-прежнему недовольно смотрел на нее. Кэтрин с ненавистью во взгляде, пытаясь не расплакаться, продолжала. «Вам больше не придется об этом беспокоиться, господин Фрейзер. Я увольняюсь». Она повернулась и направилась к выходу. «Сядьте», — приказал ей Фрейзер, — и голос его подействовал на нее, как удар кнута.